Глава 4. На полусферах экрана золотело небо. Я сказал «небо» и почувствовал, до чего это слово мало соответствовало тому, что разворачивалось перед нами. Небо – нечто над головой, пространство со звездами, планетами, спутниками. Здесь небо было над головой и под ногами. Оно казалось пологом, светло-золотым, пустым. Одна исполинская оранжевая и кружащаяся вокруг нее одинокая планета. «Время поднимать восстание», — заявил Камагин, когда стало ясно, что Волопас идет к планете.
«Никаких восстаний», — возразила Сима. «Без древней романтики, Эдуард».
Камагин носился с мыслью о захвате корабля с момента, как исчезли вражеские крейсеры. Он доказывал мысленно, конечно, что конвой перебить легко. «На планете мы, вне сомнения, найдем друзей». Все в этом отчаянно смелом плане мне не нравилось. Я не был уверен, что мы, практически безоружные, одолеем охрану. Последнее столкновение с невидимкой показало, что врагов было больше, чем мы могли увидеть. Я не знал, что делать с бездействующим кораблем. Он был теперь не больше, чем крохотным небесным телом, плетущимся в пространстве по воле неведомых сил. И мы понятия не имели, что нас ждет на третьей планете. Предупреждение Орлана прозвучало грозно. «Но разве вы не услышали во сне, что на третьей планете какие-то неполадки?» – спросил Камагин. «И разве до сих пор эти неполадки не шли нам на пользу? Разве механизмы планеты не погасили гравитационный залп по Волопасу?» «Я узнал во сне также и то, что новый надсмотрщик навел на планете порядок», – возразил я. «Пока я командую, Эдуард, восстаний не будет. Выражаясь терминами вашего времени, мы играем слишком крупную игру, чтобы азартно рисковать». Перед посадкой звездолета на планету состоялся новый разговор с Орланом. Он появился в парке, где я прогуливался с Астром.
«Адмирал Элли, корабль причаливает в неудачном месте. Тяготение на планете зависит от широты. Высаживаемся в зоне большой гравитации. Нужно поскорее переместиться к станции мировой метрики, там легче. На планете нет средств передвижения, ее запрещают посещать. Связаться со станцией нам не удалось. Ты должен позаботиться, чтобы пленники двигались с максимальной быстротой.
Как на планете с атмосферой и температурой? Нужно ли надевать скафандры, есть ли вода и пища?»
«Скафандры оставите на корабле. Атмосфера и температура приемлемые. Воду и пищу возьмете с собой. Еще вопросы?»
«Последний. Ты говорил сейчас так, Орлан, словно заботишься о нашем благополучии. Вместе с тем ты враг, который хочет нас уничтожить. Как совместить эти противоречия?»
«Противоречий нет. Мне не приказали хотеть вашего уничтожения. Я эвакуирую вас на Маргансовую планету. Если что-нибудь помешает этому, я должен вас всех ликвидировать, но на волю не выпускать».
Орлан уносился широкими скачками, я с тяжелым чувством смотрел ему вслед. Вокруг нас плелась невидимая паутина, и мы бились в ней, как мухи. Астр сказал сердито: «Ты разговариваешь с этой абразиной, как с человеком. Я бы плюнул в него, а не улыбался ему, как ты». Я обнял малыша. Он рос вдали от своего естественного окружения, и многие понятия, которые его ровесники принимали как данность, он должен был освоить на собственной шкуре. Знаешь, в чем главная сила людей? В технической мощи? В уровне материального благополучия? Нет, сынок, этим других не покорить. Завоевательная сила людей в том, что они даже к нечеловекам относятся по-человечески. В нем шла борьба. Он хотел мне верить, но его маленький личный опыт вступал в противоречие с огромным опытом человечества, втиснутым в краткую формулу «по-человечески». «Ты сказал, покорить других, завоевательная сила. Разве люди завоеватели и покорители? Такие слова я слышал лишь о зловредах». Я засмеялся. «Люди и покорители, и завоеватели, но в ином смысле, чем наши противники. Мы покоряем души, завоевываем сердца. Такова миссия человечества во Вселенной».